Снова я приветствую всех слушателей Веда Радио для того, чтобы начать наш прямой эфир. Как обычно, прямые эфиры у нас начинаются с 16.00. Чаще всего именно так бывает. 16.00 показывают наши часы, как и ваши, если вы живете по московскому времени. Сегодня гостем практически в студии у нас появляется голос, ее только, потому что я связываюсь с этим лектором по скайпу. Зовут лектора Елена Бычкова. Мы продолжаем наш интересный разговор на тему ведического подхода к зачатию детей. И иногда это связано также с материнством. В общем, все, что в этой сфере, мы разбираем. Прошедшие уже эфиры можно прослушать у нас в разделе «Прямые эфиры». Те, кто это не сделал, рекомендую это сделать после окончания этого эфира, а пока же слушайте внимательно. Сегодня будут подводиться итоги наших эфиров. Конечно, много нового, я уверена, вы для себя также сможете открыть. Если же что-то будет непонятно, вы можете с нами общаться посредством скайпа. Наш логин в скайпе просто Ведорадио. Скайп существует только для звонков. А вот вопросы в письменном виде принимаются на нашем сайте ведорадио.фм к соответствующему теме в комментариях. И я подключаю теперь уже к нашему эфиру Елену. Здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Вы вот сообщили мне сегодня, что будет у нас подведение итогов. Так?
Да, меня, вы знаете, удивительно, меня вдохновило на это подведение итогов лекция, которую я недавно прослушала, лекция Александра Хакимова, в которой он как раз затронул нашу с вами тему, затронул тему того, как в древности относились к зачатию детей и какие критерии выдвигались. И вот, во-первых, я хочу поделиться и этим знанием, но и именно, скажем, взгляд на вопрос зачатия детей вот с контекста древних мудрецов вдохновил меня на то, чтобы я сегодня поделилась с вами действительно, скажем, всеми уровнями, всеми необходимыми вопросами, которые нужно осознавать и к которым надо стремиться вот в контексте зачатия детей. И вот, надеюсь, эта сегодня информация будет полезна радиослушателям.
Здорово. Итак, да, давайте.
Да, я вот начну, пожалуй, именно с того, что в лекции Александра Хакимова звучало, удивительный такой манифест, как в древности люди осознавали свою духовную практику и насколько они, скажем, искали возможности общения с Богом. И одна из удивительных возможностей заключается как раз в том, чтобы в семью осознанно приглашался ребенок, который сам обладал самыми возвышенными качествами. И очень часто мудрецы стремились как раз только к одному – это пригласить в свою семью самого Бога.
Вот так высоко, высоко.
То есть это настолько, на самом деле, вы знаете, концепция, может быть, для нас кажется нереальной, не какая-то идеализированная и так далее, но я просто хотела бы создать такое умонастроение, понимаете, о ценности и важности всего того материала, который мы с вами, в общем-то, изучаем и стараемся применить. Так вот, этот взгляд на зачатие и на действительно весь этот аспект знания относительно зачатия ребенка, представляете, какая ставилась высочайшая цель, да, то есть пригласить самого Бога. Результатом этого достигалась такая теснота общения, такая возможность построения удивительных любовных отношений с Богом. Представляете, что такое в вашей семье родился сам Господь? То есть как его воспитывать, да, как его кормить, как с ним общаться, да, это же действительно поразительная, судьба и поразительная возможность. И мы знаем, что на протяжении всей истории творения, всей истории нашего мира Господь неоднократно являлся в этот мир. И, конечно, представляете, когда это делалось осознанно, когда мудрецы вот учитывали все аспекты знаний, необходимые при зачатии, есть тому свидетельство, что Господь действительно, ему ничего не оставалось, как воплощаться, как приходить в эти семьи. Конечно, скажем, в зависимости от того, какими качествами вы сами обладаете, также, допустим, планировалось приглашение великих воинов, великих царей, великих мудрецов и так далее. Но вот именно этот высочайший стандарт в контексте личности, которая может прийти, вот, как я уже сказала, вдохновило меня на то, чтобы все-таки проговорить и подвести итог нашим с вами предыдущим эфирам. То есть в разрезе уже, знаете, вот этого ракурса, вот этого взгляда на то, какую мы можем поставить самую высокую цель, самую высокую задачу, да, в том, чтобы пришла вот эта удивительная личность. И, конечно, это благо не только для самой семьи, для родителей, это благо, ну, вообще для мира, для пространства в целом. И вот, собственно, с этой позиции высочайшего стандарта я хотела бы подвести итоги. Олеся, как мы с таким взглядом справимся, как вы думаете?
Ну вот попробуем справиться. Те, кто желает пригласить как свою семью Бога, вот, пожалуйста, слушайте внимательно, как это можно сделать.
Да, ну, потому что мы ставим сразу... случае, да. Мы сейчас подведем итоги тому, что было сказано, ну, скажем, в разделе знаний, которые для нас понятны. Да, то есть начинали мы с вами с вопросов ума, настроения, которые, конечно, напрямую связаны с вопросами здоровья. И в этом контексте ну, достаточно понятно, по каким причинам мы рассматривали эти все вопросы и задачи. Да? То есть нам совершенно очевидно, что в больном теле сложно сформировать здоровое тело ребенка и так далее. Да? То есть эти вещи для нас, в общем-то, имеют совершенно такую видимую связь. Но вот сегодняшний ракурс, он позволит, в общем-то, все-таки, возможно, оценить себя и, ну, скажем, провести такую самоэкспертизу достаточно по-новому. И вот, если позволите, я бы хотела как раз такого ракурса сегодня эту беседу проводить.
Да, пожалуйста, с удовольствием позволяем. Будем внимательно слушать.
Может быть, это несколько неожиданно, потому что у нас достаточно был такой до сих пор прикладной материал и такой очень практический, и, ну, скажем, он не содержал таких очень возвышенных концепций, хотя сама душа, само это творение, само зачатие – это исключительно, конечно, возвышенные вещи в судьбе. Да? Но вот сегодня чуть-чуть приподнимем планку, и, знаете, когда цель высокая, то даже если мы ну, по какой-то причине сегодня не ставим ее как достижимую, да, но мы о ней знаем, это в любом случае оказывает очень ну, такое целительное и позитивное воздействие. Поэтому вот хочу просто пригласить радиослушателей к такой оценке и... Ну, для каждого на каком-то уровне, надеюсь, это будет очень полезно. Итак, мы возвращаемся с вами к вопросам здоровья. Они напрямую связаны с понятиями чистоты. И на самом деле вот этот термин «здоровье», да, вот как мы его используем, пожалуй, можно характеризовать, что здоровье является чистотой тела. Да? То есть чистое тело, оно должно быть, оно и есть здоровье. То есть тело без продуктов загрязнения, оно и есть здоровье. Да? Но при этом мы знаем, что наше тело состоит из нескольких структур, из нескольких тел фактически. И вот этот вопрос вот нашего материального тела называется в аюрведе анамая коша, то есть или тело пищи. И вот этот уровень мы очень подробно с вами говорили, как его очищать, как с ним взаимодействовать. И аюрведа рассматривает здоровье с четырех составляющих. Вот составляющая, которая называется орудие, это фактически диагностика на как отсутствие физической боли в теле. Да? То есть это нам с вами совершенно понятный уровень. Да? Но... Следующий этап здоровья или чистоты тела касается уровня более тонкого, это пранамая коша. И переводится это как тело праны, то есть это тело жизненной энергии. В данном контексте тоже многие очень, безусловно, свободно себя чувствуют и понимают, что есть тонкие структуры в теле. И в случае, если есть определенные блоки каналов, то энергия в эти органы, в эти части тела не течет. И как следствие возникают просто застои, возникают вопросы зашлакованности, накопления аммы или загрязнений. И вследствие это тоже причина для возникновения заболеваний. Соответственно, говорить о том, что тело является здоровым, не приходится. Но этот уровень нам понятен, и мы тоже его затрагивали. А следующий уровень еще более тонкий – это мана, майя-коша. Это тело ума. И, в принципе, вот здесь начинается в большинстве случаев уже некоторая пренебреженность такая, некоторая пренебрежительность к пониманию, что это такое, какое это имеет воздействие. Но я сразу хочу, скажем, заметить, что чем выше мы будем брать структуру, тем более значительное воздействие она оказывает на структуры подчиненные. То есть мы с вами идем от простого к сложному, и вот решая уровни более сложные, мы можем, знаете, воздействовать на все более низкие структуры. Да, то есть если в теле ума у нас существуют с вами беспокойства, у нас существуют с вами постоянные стрессы, постоянные, какие-то размышления разрушительные, то, безусловно, это не является здоровым телом ума. Да? И мы с вами тоже эту тему отчасти затрагивали. Мы говорили о том, что люди, проживая в городах, в общем-то, все имеют достаточно уязвимую вот эту составляющую. То есть ум на самом деле обеспокоен, он постоянно находится в движении, он постоянно ищет предметы для своего удовлетворения. И вот это вот беспокойство, оно на самом деле является заболеванием. Да? Потому что в трактатах сказано, что чистотой ума является умиротворение. Да? Умиротворение является чистота ума. То есть это то состояние, которое мы должны с вами достигнуть. Косвенно мы тоже этого вопроса касались. Мы сегодня подводим итоги и, в общем-то, будем рассматривать и останавливаться, пожалуй, действительно на тех аспектах, которые мы с вами не проговаривали в предыдущих эфирах. Да? И фактически, что такое умиротворение? Это способность быть довольным, способность воспринимать равновесно все события, все обстоятельства, все окружение, всю жизнь в целом. Да? То есть все аспекты жизни. И в этом аспекте есть тоже в аюрведе такое понятие, как сукха или социальное благополучие. То есть это должно быть как раз-таки удовлетворение на уровне деятельности, на уровне отношений, на уровне места жизни, положения социального, аспектами деятельности во всем многообразии. То есть это как сама деятельность, то есть нравится ли вам то, что вы делаете, приносит ли оно вам радость, удовлетворены ли вы доходом, который дает вам эта деятельность, удовлетворены ли вы своим положением, насколько у вас гармоничное отношение с вашими близкими, с вашими друзьями, а также со всеми окружающими вас людьми, которые встречаются вам в жизни. Нет ли у вас каких-то трудностей, скажем, в восприятии и в общении с кем-то? Да? То есть, если все умиротворено, если вы действительно равновесно воспринимаете все происходящее, то можно говорить о том, что ваш ум здоров. То есть умиротворение, еще раз, это чистота ума, это гуна благости для ума. И этот аспект удовлетворения – он затрагивает все сферы жизни. Туда же относится действительно страна, в которой вы живете. Это очень важный фактор восприятия, удовлетворен, скажем, такого радостного восприятия места, где вы живете, правительства, которое у вас существует и так далее. То есть ум не должен иметь возможность оценивать негативно события. Да? Для этого есть тренировки. То есть для тренировок ума мы называли с вами это практики медитации, это практика йога-нидра, которая очень на глубоком уровне освобождает от, скажем, негативных эмоций и переживаний, которые были в жизни, ну, скажем, до момента, пока вы не стали осознавать необходимость чистоты ума. То есть это все можно, с этим всем можно справляться. Туда же относится режим дня, которому мы уделили внимание в наших эфирах. Также относится вот создание этого гармоничного пространства, о котором мы говорили буквально на прошлых передачах. И фактически вот все, что вас окружает, вы можете действительно создать своими мыслями, своими собственными, своим собственным отношением. И все это способно вот в таком тренировочном, скажем, общении со своим умом достигнуть. То есть есть науки практипаша бхавана, это позитивное мышление. Есть возможность создать чистоту в окружающем пространстве, чтобы не было никаких действительно разрушительных каких-то энергий вокруг вас. Есть возможность выбрать правильное общение. То есть это все, ну, подробно мы рассматривали в предыдущих эфирах.
Я вот хочу заметить здесь, что тот, кто, возможно, пропустил предыдущие эфиры, они у нас достаточно давно были, вот именно то, о чем вы говорили, там, где йога-нидра, умонастроение родителей перед зачатием рассматривается. Это можно найти и переслушать, это сделать очень легко.
Да, я сегодня поэтому только подвожу итоги. Я просто хочу, знаете, подвести такое, в общем-то, в тезисах, резюме тому, что было сказано, и что следует учитывать, да, и выстроить некую систему в понимании слушателей, какие факторы требуют внимания и заботы, и к чему можно стремиться, рассматривая этот вопрос подготовки к зачатию. То есть я не раскрываю сами темы, потому что действительно это можно посмотреть, прослушать, не только даже на наших эфирах. Есть разделы очень полновесных знаний, которые касаются и взаимоотношений, и предназначения, это вот в контексте удовлетворенности деятельности, да. То есть это все есть, и я просто хочу, скажем, обозначить темы, которые важно учитывать.
Ну, а что касается наших эфиров, то это можно переслушать у нас в разделе «Прямые эфиры», выбрав, соответственно, страничку Елены Бучковой. Вот, например, то, о чем говорилось конкретно, это лекция пятая. Ну, собственно говоря, там все лекции подписаны, можно сориентироваться.
Спасибо
легко.
Большое, Олеся, да, очень, вот, да, существенная помощь, спасибо, да. Ну вот, уровень ума мы, пожалуй, с вами действительно очень полноценно отразили, то есть это еще раз мана майя коша, это тело ума, которое нам тоже достаточно понятно. Следующее тело, которое является нашей составляющей, это гьяна майя коша, да, или тело знания, да, и с ним непосредственно связан такой аспект здоровья, который называется свастха. И этот раздел здоровья характеризуется тем, что человек чувствует себя самодостаточным. Да, то есть это очень важный уже критерий, который мы не затрагивали, но это также необходимое условие в контексте сегодняшнего нашего, нашей решительности, да, сегодняшней, что мы приглашаем в нашу семью, в наши отношения абсолютно возвышенную личность. И для этого критерии к нам самим, видите, мы тоже повышаем. То есть мы уже не останавливаемся сами на уровне просто равновесия ума, на уровне удовлетворенности происходящим. Мы ставим к себе планку такую повыше. Да? То есть мы должны действительно иметь возможность осознавать, кто я, зачем я пришел в этот мир, какая моя цель. И вот этот аспект в аюрведе, я еще раз повторю, он называется свастха. Да? То есть это возможность самостоятельно ответить на все эти вопросы. И задача может быть для кого-то мгновенная, доступная уже сейчас. А кто-то, может быть, никогда не задумывался над этим ответом. И связано это здоровье, еще раз, это тело знания. То есть это непосредственно мы с вами уже затрагиваем вопросы относительно нашего разума. Да? Здоровье разума – это свобода от эгоизма. То есть это такой очень, действительно, знаете, необычный ракурс к себе. То есть обычно, когда мы даем какую-то характеристику «кто я», да, мы начинаем некоторое такое описание. Вот сейчас мысленно каждый радиослушатель, кто сейчас с нами в общении, может просто вот представить, как бы он ответил на этот вопрос. «Кто я?» Да, кто-то ассоциирует себя, что я жена такого-то человека, я там преподаватель начальных классов, я творческий человек, я красивая, я русский человек, или я христианин и так далее. То есть у нас бесконечное количество вот этих определений внутренних, а кто я? И на самом деле вот в разделе этого знания действительно требуются усилия, чтобы осознать, что все эти ассоциации, они относятся к пониманию достаточно эгоистическому. А эгоизм – это болезнь разума. Да? То есть до тех пор, пока мы себя, ну, скажем, ассоциируем с некоторой группой, с некоторыми качествами индивидуальными, это, в общем-то, касается вопросов такого эгоистического взгляда на себя. И, к сожалению, в основном именно такое образование мы и получали, что мы должны быть обладать какой-то особенностью, какими-то уникальными навыками, достигать какого-то положения там, в карьере, в талантах, в результатах везде. Это все неплохо, это все является, ну, скажем, составной частью жизни, но внутри надо очень четко знать, кто же я. И трактаты в этом контексте дают только одно качество, что я являюсь сат-чит-ананда. То есть я являюсь душой, которая наделена тремя качествами – истина, знание и блаженство. И вот приблизиться к этому понятию, в принципе, просто нужны знания. Нужна практика по вот этим всем предварительным этапам. То есть нужно действительно стремиться к чистоте тела, к чистоте здоровья, к чистоте ума. И когда вот эти вот, знаете, как ступени у ракеты, да, на взлете, когда вот эти ступени предварительные отпадают, а ракета летит ввысь, да, то она ближе и ближе приближается вот к этому пониманию чистоты своего разума и к пониманию, а кто же я на самом деле. То есть вот этот критерий свастха, критерий, еще раз повторю, самодостаточности, критерий вот возможности ответить на все эти вопросы, он является также составной частью здоровья. То есть если мы не можем ответить на этот вопрос правильно, да, а в трактатах еще раз приводится только одна возможность – восприятие себя как души, как вечной, наполненной всем знанием, наполненным наивысшим блаженством. И до тех пор, пока у человека нет вот такой точки опоры, пока он не распознает себя именно в этом качестве, говорить, что он здоров, не представляется возможным. То есть в случае, если мы продолжаем себя в большей степени ассоциировать с чем бы то ни было, кроме вот этого качества, считается, что мы, в общем-то, имеем заболевание. Да, имеем заболевание на уровне тела знаний, это гьяна майя коша. То есть у нас есть там некоторые дефекты. И вот в контексте, конечно, нашей цели сегодняшней, да, то есть пригласить святую личность, пригласить мудреца или самого Господа, конечно, этот критерий становится очевидно необходимым. Да, чтобы наше тело знаний, чтобы наша гьяна майя коша была абсолютно чистой и здорова, чтобы мы осознавали себя в полной мере как духовную личность. Вот это такой уровень, который мы, пожалуй, не затрагивали, но, знаете, надо стремиться, надо как-то в большей и большей степени отождествлять себя осознавать себя именно в таком качестве. И, конечно, изучать эти знания. Мы в нашем семинаре, ну, скажем, в наших беседах не сможем опять полноценно раскрыть эту тему. Этому посвящены все священные писания. Этому посвящена, ну, собственно говоря, непосредственно наша жизнь. Просто это цель, которая очень возвышенная, но она необходима в контексте того, чтобы мы просто были счастливы. Потому что блаженство – это качество души. Да? И как критерий чистоты души, чистоты этого уровня является любовь. То есть наша способность любить не только далеких и незнакомых нам людей, да, а любить прежде всего тех, которые ежедневно с нами, любить свою семью, любить своих близких людей, которые все время с нами в общении, которые видят все наши недостатки, которые позволяют нам справляться с ними. И вот действительно способность любить будет свидетельством того, что вы достигли понимания, вы достигли вот действительно истинного знания в контексте «Кто же вы?». И заключительным телом, из чего мы состоим, это Ананда Майя Коша, это тело блаженства, которое как раз-таки связано с этой способностью любить. В аюрведах это четвертый критерий здоровья, четвертая составляющая, вернее, здоровья, да, называется свабхава или ананда. И подразумевает этот уровень как раз понимание о необходимости и о, это даже не потребность, о таком жгучем желании восстановления отношения с Богом. Да? То есть это действительно уровень, когда душа стремится к соединению со своим Творцом. И вот в аюрведе нам кажется, что это такая очень земная наука, наука о жизни, вот наука прежде всего, которая ассоциируется с вопросами тела, функционирования там энергии, но на этом, ну, как-то ее воспринимают, что вот это все ее полномочия. Но видите, в трактатах приводится четвертая составляющая здоровья как необходимость и даже реализация изначальных отношений с Богом. То есть если человек эти отношения установил, если его жизнь полностью является просто проживанием в этом теле, но он не на секунду, не там даже, не знаю, не на мгновение не разделен больше с Богом, то есть он целиком свою жизнь направляет на служение ему, на общение с ним, то считается, что человек в этом смысле здоров на этом уровне. То есть в случае, если в нашей жизни этому общению с Богом, вот это проявление любви ко всем, как просто служение ему, нет места, если мы этот аспект не учитываем, то, конечно, опять просто в трактатах очень четко дается, что на этом уровне есть заболевание. И вот я не знаю, конечно, насколько это достижимо вот в течение, ну, конечно, нам говорят наставники, духовные учителя, что прямо здесь и сейчас, в этой жизни, нужно обязательно стремиться к этому, нужно устанавливать эти отношения. И вот видите, наша тема зачатия непосредственно тоже пересеклась вот с этой необходимостью. Потому что в этом случае мы на самом деле, я думаю, что будем иметь все полномочия и все возможности для того, чтобы действительно к нам пришла исключительная личность. И вот эти знания, которые мы сегодня с вами обозначили, еще раз, они имеют исключительно прикладной аспект. То есть вот есть четыре составляющих здоровья, я их могу повторить еще раз все, да, то есть это орудие, это здоровье физического тела, это сукха, все вопросы, связанные с нашим социальным благополучием, нашей способностью быть удовлетворенным всем абсолютно отношениями и так далее. Да, это уровень более высокий, следующий, свастха. Это действительно способность идентифицировать себя как душу, которая наделена качествами и представляет из себя вот это качество сат-чит-ананды, да, истины знания и блаженства. И четвертый уровень здоровья – это свабхава или непосредственный уровень общения с Богом. То есть отношения с Богом восстановлены. И тогда можно говорить о том, что действительно мы становимся личностями, которые обладают всеми необходимыми составляющими здоровья. То есть наше тело, наш ум, наш разум исцелены. И вот в таком состоянии здоровья можно ставить и, безусловно, достигать самые возвышенные цели. Ну вот, Олеся, это такое резюме. Как...
Ну, я желаю, чтобы все мы когда-нибудь вот достигли такого уровня, о котором вы рассказываете, что все мы были здоровыми и счастливыми как минимум и в связи с Богом находились. Ну, а наши слушатели также, естественно, в связи с нами пока могут находиться, используя наш сайт vedaradio.fm и, конечно, наш скайп. Логин в скайпе просто «Ведарадио». Можете звонить прямо сейчас, звонки мы в первую очередь принимаем. Ну, а коль звонка в первую очередь у нас пока нет, то тогда обращаемся к вопросам в письменном виде. Вот хотелось бы мне сейчас сразу в первую очередь зачитать вопросы, которые конкретно этого эфира касаются. Ну, давайте вот этот пока не успела прочитать, сейчас прочитаем. Татьяна пишет. Елена, ответьте, пожалуйста, стоит ли придерживаться дням зачатия рассчитанными астрологом, если цикл постоянно меняется и не совпадает с этими датами, или все-таки ждать и надеяться на удачу и Бога? Астролог рассчитывал даты год назад, возраст за 30 обоим.
Вы знаете, вот как раз, знаете, у нас прямая связь сейчас с той информацией, которую только что мы с вами, ну, скажем, над которой размышляли. То есть если вы достигнете состояния абсолютного здоровья, то есть все факторы эти будут учтены, то, безусловно, у вас сопутствующим таким эффектом возникнет и четкое понимание законов и благоприятного времени. То есть все пространство, все стихии, они все будут вам союзниками. То есть с того момента не нужно будет, ну, при вот этом идеальном здоровье, да, когда и разум, и ум, и тело все здорово, да. То есть при этом, конечно... Вот очень многие вспомогательные дисциплины потеряют свое, ну, значение, потому что вам обстоятельства будут предложены самой судьбой, самые лучшие для вас. Да? На самом деле это так и происходит в любом случае, просто ну, вот в силу как раз некоторых наших заболеваний на уровне там, ума или разума, да, мы не совсем согласны. Но в контексте самих дат, видите, если опираться на рекомендацию астролога, что является очень, опять-таки, разумным в контексте выбора, ну, правильного такого попутного ветра, можно сказать, да, конкретно в вашей судьбе, но эта наука джиотиш, она всегда рекомендует обращаться к нескольким астрологам, то есть никогда нет... рекомендации опираться на консультацию или на информацию от одного астролога. То есть рекомендуется как минимум 3 астролога, и если вы хотите выбрать именно вот эту индивидуальную дату для вас, то есть надо посещать 3 астрологов, надо их находить. Безусловно, надо стараться найти человека наиболее квалифицированного, то есть это не просто может быть рекламное объявление, да, а рекомендации людей, рекомендации учителей, других, допустим, там, науков, да, и это труд на самом деле. Считается, что если в вашей судьбе появился астролог, такой профессиональный, который, кстати, получил эти знания по той же линии преемственности. То есть человек должен иметь благословение от своего наставника, практиковать эту науку. Да? То есть это тоже, это, в общем-то, астрология, это составляющая духовной науки. Поэтому это знание, ну, оно исключительно, конечно, возвышено по своей природе также. И в любом случае нужно обращаться к троим астрологам и, ну, просто дальше те даты, которые совпадают, на них опираться. Но мы с вами, когда рассматривали вопросы также времени зачатия, да, опирались на то, что если наше умонастроение будет максимально очищено, если вот опять наше здоровье по максимуму будем стремиться к чистоте, да, к чистоте чувств, к любви между друг другом, то обязательно в сердце возникнет некоторая подсказка, возникнет желание близости, которое будет свидетельствовать о том, что это идеальное время для зачатия ребенка. То есть вот это ощущение абсолютной радости в сердце от того, что вы приглашаете ребенка, и для этого у вас сейчас будет вот это, ну, как бы будет близость, да, она является очень хорошим фактором для того, чтобы так и сделать. Потому что, знаете, очень много факторов в Кали-Югу влияет на этот процесс, да. И, пожалуй, самым, ну, истинным будет вот это вот внутреннее ваше желание и благодарность и счастье от того, что этот человек с вами.
Да, спасибо.
Я ответила, Олеся?
Да, безусловно, безусловно. Спасибо, Елена. Вот призываю всех слушателей звонить нам или писать, потому что сейчас быстренько разберем мы те вопросы, которые у нас есть, и все, и закончится эфир. А потом вдруг Елена снова уедет куда-то, или я куда-то уеду, и будете ждать снова следующих эфиров. Пользуйтесь возможностью, пока она есть. Участвуйте в нашем эфире. Мы, конечно же, будем рады каждому звонку, как и каждому вопросу. Пока зачитываю то, что есть. Ну, во-первых, опять спросили у вас, Елена, как правильно запрограммировать, так скажем, пол ребенка, но я отсылаю нашу слушательницу к предыдущим эфирам, где Елена отвечала на эти вопросы, как к этому вообще стоит относиться. Поэтому зачитаю полностью другой вопрос от другой Светланы. Светлана вот что пишет. «Планируем подготовку к зачатию с мужем. Меня беспокоит то, что я вегетарианка, соблюдаю режим дня, режим питания, слушаю и практикую ведическое знание на протяжении года, а муж нет. Как уравновесить эту ситуацию в процессе подготовки? На что-то муж соглашается, на что-то нет. Будет ли толк от такой подготовки, можно сказать, односторонний, с моей стороны?»
Безусловно, любые наши шаги, они всегда дают результат. Ни в коем случае не надо к этому относиться как, ну, какой-то неполноценной, ну, части, да, этой подготовки. Более того, знаете, если рассматривать в контексте отношений, да, и что тут представляется ценным, то есть, допустим, вегетарианство – это прекрасно, это действительно естественное состояние нашего тела. Да? И опять, по мере выздоровления, понимаете, вот по мере выздоровления на уровне вот всех наших тел, то есть когда выздоравливает уровень разума, да, то есть, то человек естественно становится вегетарианцем. Он больше не может воспринимать себя отличным от других живых существ. Он начинает очень явно представлять себе, с какими страданиями сталкиваются, ну, какие энергии освобождаются в процессе убийства животных. То есть это настолько естественный процесс по мере просто осознания. Да? Но, скажем, в обычных ситуациях люди, которые становятся вегетарианцами, они очень часто попадают в некоторую западню. Они начинают, в общем-то, знаете, критиковать и мысленно, ну, скажем так, сердиться, на, особенно в контексте зачатия, эта ситуация может возникнуть, когда в паре кто-то вегетарианец и изо всех сил стремится, ну, скажем, внести благо в судьбу вот своего близкого человека, а тот не соглашается. И дальнейшим результатом является на самом деле противоположное. То есть вы портите отношения. В данном контексте любовь, она превыше всего. То есть если вы с любовью будете, просто с пониманием, что сейчас ваш близкий человек, он не готов стать вегетарианцем. В силу того, что он так воспитан, не дается никакого истинного знания в этом контексте. Более того, в социуме это часто имеет очень большое сопротивление. Да? Хотя это, конечно, тоже очень, ну, скажем, не знаю, как это можно сказать, неправдоподобное, наверное, нереальное позиционирование другого образа питания, кроме вегетарианства. Вот сейчас вот в сетях, в социальных сетях очень широко делается такой перепост последних исследований американских ученых в контексте именно темы вегетарианства. То есть это был доклад на ассамблее Всемирной организации здравоохранения в контексте того, какие причины смертности и какие причины к этому приводят и так далее. Доклад уникальный тем, что научно доказано уже который раз исследователями Гарварда и там, действительно медицинскими сообществами, что физическое тело остается ну, максимально здоровым и максимально снижает риски там, всех самых популярных смертей, начиная от сердечной недостаточности, которая до сих пор стоит на первом месте, только благодаря тому, что человек переходит на вегетарианский образ питания. Да? Но просто надо задуматься над тем, что происходит вокруг. Есть колоссальная индустрия, колоссальные монополии, которые просто занимаются этим производством мясных продуктов. И кто же от них добровольно, из них добровольно откажется от этой деятельности? Понимаете? А мы попадаем с вами в такую иллюзию. Мы же не видим вот всю эту цепочку, как ведутся эти животные на бойну, да? Как у них текут слезы, как они прощаются там, ну, опять-таки, коровы со своими телятами. Если бы кто-то это видел вживую, я не думаю, что есть возможность просто с радостью есть мясо. Потому что отношение коровы и теленка – это уникальное отношение. Это отношение как раз-таки чистой любви. Если вы просто потрудитесь и поедете куда-то в деревню и посмотрите, как корова любит своего теленка, как она его вылизывает, как она действительно с ну, каким-то непередаваемым чувством отдает ему молоко, как она потом этим молоком способна делиться со всеми нами. И при этом все, что происходит, у нее забирают этого теленка и ведут на бойню, и она страдает от этой разлуки. Животные точно так же страдают, у них есть чувства, у них все это проявлено. Да? И если бы, ну, скажем, люди имели возможность вот, просто наблюдать реальность, то, ну, я думаю, что вегетарианство стало бы фактически повсеместным. Да? Просто от нас это скрывают изо всех сил, и нам кажется, что то, что вот в пакетике отдельно подается, это, в общем-то, там, в замороженном виде, да, это никакого отношения вот ко всей этой личностной трагедии, к этим, ну, не знаю, к этим чувствам страха, там, агрессии, которые освобождаются в момент смерти, ничего общего не имеет. Имеет. Да, то есть не надо впадать в иллюзии. То же самое, к сожалению, ну, вот у нас тема с вами, видите, зачатие, но я просто специально сейчас вот приведу пример такой очень, ну, скажем, противоположных вещей. То есть когда женщину, скажем, мотивируют идти на абортирование, ей же никто не говорит, что сейчас мы вашего ребенка возьмем по кускам просто живого, по кускам будем вырывать из вас, да, а при этом он живой, у него бьется сердце, он уже, понимаете, включаются органы чувств и так далее. Да? Мы сейчас его просто возьмем и по кускам разорвем. Да? Этого же никто не говорит. Говорится, мы сейчас удалим материал, или мы сейчас сделаем чистку, да? Или какие-то такие термины, которые вообще не отражают сути происходящего. Понимаете, вот с вегетарианством та же картина. Да? То есть если человек ест мясо, это происходит то же самое. Но ни в коем случае, знаете, нельзя людей, которые едят мясо, скажем, унижать, ставить им какие-то ультиматумы, претензии. Потому что год вот, вегетарианства у радиослушательницы – прекрасный шаг. Надо изо всех сил действительно благодарить судьбу, что вам пришла эта осознанность, что в вашей жизни идут эти трансформации, вы 100% чувствуете изменения, то есть появляется мягкость в жизни, мягкость в событиях, мягкость восприятия. А люди, которые вокруг вас этого еще не осознали, они на самом деле, в общем-то, ну, в очень трудном положении, потому что только благодаря вот мясоедению возникает в жизни очень много обстоятельств, внутренней агрессии и так далее. То есть что требуется? Требуется сострадание к ним, да, и любовь, да. И ни в коем случае нельзя осуждать, потому что тогда вы потеряете отношения, а в зачатии самое важное – отношения. То есть если вы сохраняете любовь, все остальное потом исцеляется. Но если начинаются претензии, тогда, знаете, уже и вегетарианство не поможет. Я ответила, Алена?
Да. Елена, спасибо вам за этот ответ. Вы пока отвечали, у меня вообще несколько раз дрожь по телу так прошла. А когда вы о корове с теленком рассказывали, мне кажется, у многих наших слушательниц вообще слезы на глазах появились. Если представить, это реально.
Вы простите, да, если я, может быть, слишком, так скажем,
нет, ну, вы очень как эмоции, раз, да, вы очень как раз смогли вот передать реалистичность ситуации, реально, как оно происходит. Потому что, ну, многие просто не видят то, что за кулисами, так скажем, происходит. И, ну, действительно.
У меня, наверное, был просто такой личный опыт вот этого переживания, когда я, ну, с мужем навещала своего папу, который в том числе, ну, он не вегетарианец, он крайне отрицательно относился к тому, что мы много лет, ну, скажем, до рождения сына были вегетарианцами, и как-то он на нас так реагировал, что ладно, вы делаете, что хотите, но типа вот внука, да, он нам, ну, как бы не намеревался отдавать в этом контексте, и решил, что будет за него бороться. И он живет в другой стране, то есть мы поехали его навещать, и он как заботу о внуке, знаете, вот как раз проявил такую инициативу, что сказал, что вот у него тут есть знакомая хозяйка, у которой корова, у которой теленок, и вот, значит, он с ней договорился, вот будет эта свежая телятина, да. И я не знаю, я тогда кормила, ну, ребенка грудью, да, и вот то, что я сейчас, собственно говоря, вам произнесла, у меня это было просто как громом. Вот в этот момент, когда он произнес, что завтра, ну, как бы, да, он намерен поехать к ней, потому что будет вот эта свежая, ну, как бы парная телятина, я пережила, наверное, не только шок, да, я не знала, как этот ужас, как это убийство предотвратить, потому что у меня не было рычагов, да, то есть я никак не могла сказать, что, ну, просто остановись, да, это нельзя делать, это, ну, просто это действительно преступление. Но, конечно, никакого, ну, скажем, принятия с нашей стороны не произошло, и при этом как-то удалось, ну, скажем, избежать конфликта, но вот это ощущение, вот эта четкая связь, потому что я в тот момент была кормящей мамой, и я очень четко почувствовала вот эти чувства коровы, которая вот буквально скоро потеряет свое, ну, свое дитя. И это было ужасно. Поэтому этот образ у меня, он просто, вот, знаете, вот так в личной судьбе, он, то есть, ну, как-то вот прошел, это меня затронуло, такое переживание, потому что навязывалось это, да. Но с того момента я просто не могу, скажем так, по-другому воспринимать вот данные ситуации, когда люди говорят о мясе, у меня теперь все время этот образ связи коровы с теленком.
Да, спасибо, Елена, что поделились этим со слушателями. Теперь, кто еще, допустим, не совсем определился, наверное, после вашего объяснения уже точно поймут, в какую сторону двигаться в этом отношении.
Ну, во всяком случае, размышлять опять, да, потому что, конечно, у нас стереотипы настолько тоже, ну, проросли в сознании, да, но просто размышлять. И в этом контексте я могу просто поделиться тоже одним советом учителя, который, ну, был учеником Свами Йогананды, очень многие знают эту, ну, действительно святую личность. Сам учитель, его имя было Свами Сатчитананда, и когда к нему обращались его ученики с этим вопросом, да, то есть вот что делать, да, какие продукты, если вот, ну, опять-таки, он в основном жил в Америке, то есть там эта индустрия, ну, исключительно развита, да, и он давал такой совет, что, пожалуйста, просто будьте честными сами к себе, да, если вы можете от начала до конца, скажем, получить тот продукт, который вы готовы съесть, да, значит, сегодня у вас такое сознание. То есть, не, ну, это, скажем, смягчение, знаете, ну, такое внутреннего, ну, осуждения, потому что это тоже опасно. Человек, который начинает, знаете, вот испытывать потребности в мясе, но при этом не может от него отказаться и начинает чувство вины это все, да, в себе, это тоже, ну, достаточно опасный и разрушительный путь. И он посоветовал очень простую вот рекомендацию, которую слушатели тоже могут просто брать в своей жизни и применять. То есть, если вы готовы изначально взять вот любой продукт, который вы собираетесь съесть, и с самого начала его возникновения, скажем так, да, использовать в пищу, значит, на сегодняшний день вы можете относиться к ней как к своей пище. Что имеется в виду? Если вы вырастили яблоко, вот оно росло у вас в саду, вы подошли, вы его сорвали, да, вы его там просто почистили или съели, и, соответственно, вся эта цепочка у вас сопровождается чувством радости, это ваш продукт, да. Если вы взяли курицу, и знать только не в упаковке в магазине, да, если вы приехали куда-то, где там, или лучше всего вырастили сами, вот в этом аспекте как бы, ну, вся цепочка, да, то есть вы должны вырастить сами, хотя бы мысленно, представить, как вы заботились, как вы кормили это животное, пока оно растет, да, как вы действительно ухаживали за ним, сколько времени вы уделяли, были ли у вас какие-то, это все можно представить, это легко визуализировать. И потом, чтобы вы с радостью, если вы способны с радостью убить это животное сами, без помощи кого-то, сами, да, ну, значит, на сегодняшний день вот ваше сознание вот как бы позволяет это, да. Но если мы просто обманываем сами себя, да, если мы действительно игнорируем вот этот вот этап, да, роста, заботы, вот этих отношений, которые обязательно возникают, ну, с любой живой тварью, пока она растет, если вы сами ухаживаете, да, и потом вы с радостью должны это убить, это обязательное условие, чтобы вы должны испытывать радость от того, что вы едите. Ну, и, конечно, для большинства слушателей, я уверена, что выкопать картошку – это радость, потому что это, ну, для нас естественная пища, да. Сорвать какую-то зелень – это радость. Сорвать ягоды, фрукты – ну, прекрасно, да. Но каждый ли готов с радостью вырастить животное и потом также, ну, непринужденно просто его заколоть или зарезать, да, и с радостью есть? Вот если вы внутри честно себе ответите на этот вопрос, очень многие вещи встанут на места.
Вот так. Спасибо, Елена. У нас на сайте в данный момент есть еще 3 вопроса и несколько минут до окончания эфира, чтобы успеть ответить на эти вопросы. И далее написала нам Юлия. Подскажите, пожалуйста, мы сейчас в активных попытках зачатия. Стараемся все делать с правильным ведическим подходом. Как вы считаете, когда все складывается удачно и зачатие свершается, чувствуют ли его правильно настроенные люди сразу, ну, то, что это произошло, или дожидаются подтверждения тестами и сроками?
Вы знаете, это таинство. Да, это таинство. И вот мы предполагали, что у нас будет продолжение эфиров как раз в контексте темы, посвященной уже беременности, да. То есть у нас, пожалуй, в этом году мы завершим тему зачатия. У нас, наверное, Олеся, сколько у нас эфиров с вами еще?
Вот пока еще непонятно, непонятно даже точно, на следующей неделе состоится у нас эфир или да. Нет, пока мне не дали точного ответа, ну, мы сообщим слушателям об этом на сайте.
Да, хорошо. То есть, во всяком случае, ну, вероятно, в следующем году у нас будет возможность начать как раз тему, посвященную беременности. И, знаете, сказать на этот вопрос поверхностно нельзя, потому что все, безусловно, очень взаимосвязано с вашей особенностью чувствительности и так далее. Как включится гормональная система, да, то есть какие гормоны будут действительно зашкаливать сразу, и они будут, ну, проявляться определенным образом, там, я не знаю, в виде сонливости, в виде там, отсутствия координации и так далее. Мы об этом подробно будем говорить вот в теме беременности, но в любом случае рекомендация следующая, что действительно надо с большой радостью ожидать вот этого события, что наступила беременность. Да? Но ожидать, не привязываясь, то есть не ставить себе условия своему телу, что все, да, это как бы свершилось и так далее. То есть все-таки полноценно я бы хотела ответить, ну, не столько даже на этот вопрос, сколько вообще вот это умонастроение женщины во время беременности, с момента зачатия. И я думаю, что будет достаточно полноценная информация, чтобы понять, как это все можно, скажем, распознать в себе.
Хорошо, спасибо. Будем ждать следующих эфиров. Пока же вопросы от наших слушателей продолжаются. Екатерина написала: «Мучает вопрос, стоит ли нам с мужем зачинать второго ребенка, если мы имеем разные взгляды на жизнь? Нет единого подхода к воспитанию. Отношения трудные, и первый ребенок страдает от этого. К тому же астролог сказал, опять астролог у нас, что и в моей карте, и в карте мужа показано, что у нас будут трудности с детьми. Муж хочет второго ребенка, а тоже хочу. Видимо, я тоже хочу, но много страхов. Есть ли возможность родить и воспитать здорового и счастливого ребенка?»
Безусловно, всегда возможности есть. И, знаете, со страхами надо справляться. Они, в общем-то, являются нашим собственным достоянием, да. И для этого тоже есть, скажем, масса способов, да, то есть та же, кстати, йога-нидра, эффективный способ, да, но что сказать в этом контексте? Во-первых, в ведах сказано, что если муж говорит о том, что он хочет ребенка, мне кажется, я где-то это упоминала в эфирах, то этим вот таким действием его устами говорит сам Господь, то есть сознание ребенка настолько давит уже на ум мужа, что в его сердце возникает вот это желание, потому что на самом деле это очень редко, когда муж говорит, что «я хочу ребенка», это не их природа, они в большей степени направлены на внешнюю, да, деятельность, реализацию и так далее. И когда он, в общем-то, выражает ценности, которые внутри семьи, то есть это семейные ценности, это, в общем-то, обязанности женщины и ее естественные желания, то веды рекомендуют только одно, что этот ребенок должен быть приглашен. Да? Относительно предсказаний астрологов в отношениях и так далее, но все равно, простите, я не могу несколько без иронии, да, этот аспект, ну, действительно воспринимать, потому что я знаю, ну, очень большое количество людей, у которых реально несколькими астрологами, в том числе квалифицированными, вот в картах стояло, ну, совершенно какое-то негативное положение планет в контексте вообще семейных отношений, в контексте детей и так далее. И что вы думаете, благодаря усилиям над собой, благодаря духовной практике, внутренней духовной практике, эти ситуации разрешались? То есть создавались браки, создавались семьи, рождались дети. И поэтому не нужно ни к чему относиться фатально. В писаниях сказано, что нет ничего, что мы не можем изменить. Да? Конечно, это требует усилий. Есть судьба, которая, допустим, полна благочестия с прошлых жизней, и эта сфера, скажем, отношений, возможности любить, зачатия детей, вот таких теплых семейных отношений, просто дана по судьбе. И людям очень легко это. Но в Кали-Югу, в это время, в которое мы живем, это единицы. И семейная карма, она предполагает трудности, она не может быть легкой. Это самое, ну, считается из всех видов, ну, скажем, отношений, семейные отношения, это самое сложное. Именно здесь мы можем максимальным образом, знаете, отшлифовать себя, да, переделать, избавиться от своих недостатков, потому что кто, как не близкий человек, нам будет на них показывать. Поэтому ни в коем случае нельзя там, ну, как-то фатально относиться к этому вопросу, и во главе всего должна стоять любовь, то есть нужно обязательно это чувство выращивать в себе. Есть законы любви, есть принципы, как можно любовь развивать, что нужно для этого делать, да? То есть я не знаю, если, Олеся, подскажите, пожалуйста, если не было вот обсуждения этой темы кем-то из там, преподавателей на радио, то мы можем поставить это, скажем, в нашу тему, потому что в контексте зачатия детей не иметь знания о законах любви, о их этапах, о способах, как развить любовь, это тоже не совсем, ну, скажем, полноценное отражение нашей темы. Вот подскажите, были, да, можно ли слушателям где-то сразу в эфирах найти вот у других лекторов, потому что я это не читала?
У нас эта тема, возможно, звучала в лекциях в записи, но прямых эфиров с подобной темой у нас не было, соответственно, у слушателей не было возможности задать вопросы и вообще пообщаться на эту тему. Так что, если мы это рассмотрим, это будет очень хорошо.
Тогда я предлагаю, чтобы, да, это состоялось где-то в будущем, потому что действительно надо иметь очень четкое понимание, что такое любовь. Да? Мы используем этот термин, но что у нас, с чем он ассоциируется у слушателей? Есть ли четкое знание этих законов? Да? И это крайне полезная, опять-таки, практичная информация. Да? Любовь – это то высшее состояние, которое обязательно должно присутствовать в момент зачатия. Это, в общем-то, апогей всему. Да? И это состояние можно достигнуть. Это тоже труд. Это знание и последовательность действий. Да? То есть это не этот взрыв при первых встречах гормональной системы, которая дает нам ощущение, да, вот этого бесконечного счастья, полета, не знаю, восторга от всей жизни в целом и так далее. Это, ну, только вкус, отголосок вкуса настоящей любви. Да? И поэтому, ну, пожалуй, действительно стоит эти темы в эфире тоже осветить, потому что вот конкретно этой паре, я думаю, что это было бы очень интересно услышать, и тогда, ну, сам вопрос по себе о трудностях отношений, он бы отпал, потому что есть этапы, которые неминуемо являются трудными в судьбе каждой семьи. Да, и просто нужно знать эти законы, этот период времени, эти. Ну, то есть я с удовольствием поделюсь этими знаниями, если у слушателей есть в этом потребность.
Хорошо. Хорошо, темы, конкретные темы конкретных следующих эфирах мы будем объявлять на нашем сайте vedaradio.fm. А у нас сейчас есть звонок, и у нас есть слушательница. Судя по скайпу, зовут ее Оксана. Мы сейчас ее и услышим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире можете задавать свой вопрос Елене.
Да, добрый день, очень приятно. Благодарю за такую передачу, нужную, полезную всем, и женщинам, и мужчинам. Значит, у меня вопрос не совсем по зачатию, а больше по беременности. Если, конечно, можно ответить, то буду очень благодарна. Если нет, то в следующих передачах.
Вопрос, да, пожалуйста, такой, да.
Да, вопрос такой, что означает, когда беременная женщина теряет ребенка на 6-м месяце беременности, то есть он умирает в ее утробе, при том, что беременность была очень легкая, никаких токсикозов, никаких осложнений, трудностей в вынашивании. Вот просто при очередном обследовании на УЗИ ей сообщают, что ребенок мертвый. Я имею в виду, это что это означает? Это карма или это душа, что, ну, с душой связано что-то, или какие-то просто были болезни у ребенка. Хотя каждый раз на приеме врача ежемесячно было, ну, обследовали, смотрели плод на УЗИ и ничего не обнаруживали, ничего не было видно и понятно, да, что...
Да, я поняла вопрос. Вы знаете, конечно, это, ну, карма обязательно. Да, это судьба, потому что этот опыт, он очень тяжелый в судьбе женщины, и он дает, знаете, очень много следствий дальше вытекает из этого опыта. Да, прежде всего, конечно, осознание вот хрупкости этого бытия здесь, этой жизни в целом, да, и, конечно, возникает после этого отношение ценности. Да, материнство, ценности этой возможности стать матерью. Но вот сказать безусловно, четко на этом сроке, что является причиной, да, потому что это уже заболевание любое, которое, ну, было, это также, в общем-то, кармическая причина, да, в таком возрасте. Но в трактатах приводится, что даже родившийся младенец в возрасте до 3 месяцев, мы об этом будем, ну, я думаю, что впоследствии говорить, просто чтобы вас, ну, поддержать вот в этой ситуации, да, или если она не ваша личная, чтобы дать возможность, ну, какой-то поддержки человеку, который с этим, ну, женщине, которая пережила это, да. То есть в трактатах приводится, что в возрасте даже до 3 месяцев после рождения, это все еще, скажем, стадия рождения. Это не является уже такой проявленной судьбой ребенка здесь, в этом мире. Да, это очень хрупкое, в общем-то, время, когда действительно как сознание еще, в общем-то, определяется. Понимаете, определяется, подходит ли ему это пространство, подходит ли ему этот мир. Это же свобода выбора. То есть по свободе выбора душа пришла сюда. Да? Обстоятельства, которые были созданы в этот момент, там, скажем, как раз создавали возможность прихода души в определенное время к определенным родителям и так далее. Да? Но в силу действительно кармических взаимосвязей, то есть в том числе и в судьбе самого ребенка. То есть это не надо рассматривать в контексте там, взгляда только женщины. Да? Это же целая, ну, вот такая система взаимосвязей, очень точных связей. Да? И нам не поздно, ну, скажем, не все необходимо осознавать в этом, почему. Да? То есть почему не всегда этот вопрос нам полезен. Да? Для чего, пожалуй, это уже более ценный вопрос, потому что мы продолжаем свой путь. Да? И какой опыт из этого? Да? В любом случае, надо понять, что все, что здесь происходит, наше присутствие здесь, в этих телах, имеет очень временную природу. Причем это просто кратковременная вспышка. Даже наша с вами жизнь – это короткая вспышка. Да? И в этом смысле тоже, точно так же можно задать вопрос, а почему мы здесь? Да? Вот, кстати, на этот вопрос надо иметь возможность ответить. Да, почему мы здесь? Это, ну, один из, опять-таки, аспектов здорового человека. Он должен иметь четкое понимание, почему он здесь, кто он здесь. Да? И когда это возникает понимание, тогда вот эти все вопросы, ну, связанные с потерями близких, да, с потерь, вот с таким опытом негативным, да, они будут, знаете, очень умиротворенно восприниматься. Как это, может быть, не странно звучит сейчас, но будет определенная мудрость, которая позволит этим событиям происходить так, как они произошли. То есть все равно и вот, это вот эту ситуацию надо принять обязательно, потому что в ней участвует судьба нескольких людей. Это судьба матери, это судьба самого ребенка, который, знаете, ну, тоже мог иметь причины для того, чтобы, личные причины для того, чтобы не завершить, скажем, процесс воплощения здесь. Очень по разным причинам. Может быть, этот мир ему не подходит. Может быть, действительно, обстоятельства просто, ну, времени ему еще не подошли, да. То есть он бы родился в то время, когда судьба не могла бы развернуться в полную меру, да. Потому что наша жизнь, она же имеет конкретные задачи. И для того, чтобы их реализовать, сюда и приходит человек. Соответственно, обстоятельства какие-то не соответствовали тому, что необходимо для того, чтобы выполнить свою задачу, своего воплощения. Да? И в данном случае внутри точно надо давать возможность выбора ребенку в том числе. То есть если мать желала его, если она действительно стремилась к этой встрече, но надо понимать, что эта встреча должна быть обоюдно желаемой. То есть для ребенка, значит, просто, ну, что-то тоже являлось препятствием. И просто надо с любовью отпускать. Да, но с любовью, не с болью, не со страхом, не с... То есть очень хорошо в данном случае, ну, скажем, вот в христианской традиции есть практика молитв за упокоение, да, потому что, ну, безусловно, сознание было включено, это все уже как бы функционировало, да, и это даст утешение как самой душе, которая просто, ну, по какой-то причине ищет себе другого, ну, воплощения, да, и как для мамы, потому что связь-то она есть. Ну вот такой ответ, пожалуй.
Да, спасибо вам, Елена. Спасибо и Оксана за этот вопрос. У нас уже нет времени на разбор остальных вопросов, но у нас есть просто комментарий, пришедший на сайт. Екатерина написала: спасибо огромное, Елена, за ответ на мой вопрос. Я желаю вам счастья. Очень хочется услышать лекцию о развитии любви. Вот вам
спасибо
и
большое. Тогда, если уже есть отзыв, ну, значит, я с большой радостью действительно постараюсь раскрыть эту тему, хотя она абсолютно бесконечная, ну, скажем, в возможностях, огранках, ну и так далее. Да? То есть, но я с большой радостью постараюсь донести, ну, как только я смогу.
Хорошо. Спасибо вам, Елена, за сегодняшний эфир, за то время, которое выделили вы для нас, для наших слушателей. Когда состоится следующий прямой эфир с Еленой Бычковой, мы укажем в расписании на сайте vedaradio.fm. До свидания.
Да, спасибо всем. Всех-всех благ и всего самого доброго. До следующих встреч. Спасибо.
Вам того же. До свидания.